Почтенный Тимофей Семенович встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь. «Чтобы и дети не мешали», — проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресло, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеевича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.
«Прежде всего, — начал он, — возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеевич. Я и сторона-с, и ввязываться ни во что не намерен».
Я удивился, что, по-видимому, он уже все это знает. Несмотря на это, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.
«И представьте, — сказал он, выслушав, — я всегда полагал, что с ним непременно это случится».
«Почему же-с, Тимофей Семенович? Случай сам по себе весьма необыкновенный-с».
«И согласен. Но Иван Матвеевич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. И прытокс, заносчив даже. Все прогресс, да разные идеи-с. А вот куда прогресс-то приводит?»
«Но ведь это случай самый необыкновенный. И общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить».
«Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди, излишне образованные, лезут во всякое место-с. И преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может быть, вы больше знаете», —
прибавил он, как бы обижаясь.
«Я человек не столь образованный и старый. С солдатских детей начал. И службе моей 50-летний юбилей сего года пошел-с».
«О нет, Тимофей Семенович, помилуйте. Напротив, Иван Матвеевич жаждет вашего совета. Руководство вашего ждет. Даже, так сказать, со слезами-с».
«А так сказать, со слезами-с. Хм, но это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Но зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет».
«Наскопленное, Тимофей Семенович, из последних наградных», — отвечал я жалобно. «Всего на 3 месяца хотел съездить в Швейцарию, на родину Вильгельма Теля».
«Вильгельма Теля? Хм.
В Неаполе встретить весну хотел-с, осмотреть музей, нравы животных».
«Хм, животных. А, по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных. Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле».
«Тимофей Семенович, помилуйте. Человек в несчастье. Человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику. Совета жаждет, а вы укоряете. Пожалеете хоть несчастную Елену Ивановну».
«Это вы про супругу-с? Интересная дамочка», —
проговорил Тимофей Семенович, видимо, смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку.
«Особо субтильная. И как полна, и головку все так на бочок. Очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.
Упоминал?
Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа. Конфетка, говорит, а не дамочка. И тут же засмеялись. Молодые они еще люди.
Тимофей Семенович с треском высморкался.
А между тем, вот и молодой человек. А какую карьеру себе составляют?
Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семенович.
Конечно, конечно-с.
Так как же, Тимофей Семенович?
Так а что же я могу сделать?
Посоветуйтесь, руководите, как опытный человек, как родственник. Что предпринять? Идти ли по начальству или...
И по начальству? Отнюдь нет-с, торопливо произнес Тимофей Семенович. Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять. И действовать, так сказать, в виде частного лица. И случай подозрительный-с,
да и небывалый.
Главное, небывалый. Примера не было-с, да и плохо рекомендующий. Поэтому осторожность прежде всего. Пусть уж там себе полежит. Надо выждать и выждать.
Да как же выждать, Тимофей Семенович? Ну что, если он там задохнется?
Да почему же-с? Вы ведь, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился.
Я рассказал все опять. Тимофей Семенович задумался.
Проговорил он, вертя табакерку в руках. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит. Даже вместо за границы-то-с. Пусть на досуге подумает.
Разумеется, задыхаться не надо.
И потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья. Ну, там, остерегаться кашля и прочего. А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве. И даже более другой стороны. Потому что в его крокодила влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеевича, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность. Стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.
Для спасения человечества, Тимофей Семенович.
Ну, уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.
Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.
Иван-то Матвеевич понадобится. Хе-хе-хе. К тому же ведь он считается в отпуску. Стало быть, мы можем и игнорировать. А он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится.
Ну, тогда и спросим, справки наведем. 3 месяца-то, Тимофей Семенович, помилуйте.
И сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Этак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с. А этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственность.
Стало быть, тут уж так называемый экономический принцип в действии.
А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреевича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил. Игнатия Прокофьевича, знаете, капиталист при делах-с. И знаете, складно так говорит. Нам нужна, говорит, промышленность. И промышленности у нас мало. Надо ее родить, надо капиталы родить. Значит, среднее сословие, так называемую буржуазию, надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность, яд, говорит, гибель. И знаете, с жаром так говорит. Ну, им прилично, люди капитальные, да и не служащие. С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтобы иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, 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 как можно в мелкие участки. И знаете, решительно так произносит. «Дробить», — говорит, — «а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, — говорит, — вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно будет когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему? Знает, что с голоду не помрет. Ну и ленится, и пьянствует. А между тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон, и английская политическая и литературная газета «Таймс», разбирая наши финансы, отзывалась на Медни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия у нас нет. Кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет. Хорошо, говорит Игнатий Прокофьевич, ораторс. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в известиях напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеевичу.
Так как же Иван Матвеевич-то? Вернув я, дав поболтать старику. Тимофей Семенович любил иногда поболтать и тем показать, что он не отстал и все это знает.
Иван Матвеевич как-с? Так ведь я к тому и клонюсь. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество. А вот посудите, едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеевича. А мы чем бы протежировать иностранного собственника? Напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеевич, как истинный сын Отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а, пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж и двух, и трех за раз привезет. А около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.
«Помилуйте, Тимофей Семенович! — вскричал я. — Да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеевича.
Ничего-с я не требую-с. И прежде всего прошу вас, как уже и прежде просил, сообразить, что я не начальство, и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын Отечества говорю, то есть говорю не как сын Отечества, а просто как сын Отечества говорю. Опять-таки, кто же велел ему влезать в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке. Вдруг такой шаг. Сообразно ли это?
Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.
А кто его знает? И при том, из каких сумм заплатить крокодильщику? Скажите-ка.
Разве в счет жалования, Тимофей Семенович?
Достанет ли-с?
Не достанет, Тимофей Семенович, отвечал я с грустью. Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что все благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.
Утроить, учетверить разве? Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям. И потому, повторяю, прежде всего, пусть Иван Матвеевич наблюдает инкогнито. Пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеевич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить?
Ну, а если...
Не беспокойтесь, сложение плотного-с.
Ну, а потом, когда выждет?
Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с. И главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно было бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.
Счастливая мысль блеснула у меня в голове.
«Нельзя ли устроить так-с?» — сказал я,
«что если уж суждено ему оставаться в недрах чудовища и волею провидения сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числился на службе?»
«Хм, разве в виде отпуска и без жалования?»
«Нет, нельзя ли с жалованием-с?»
«На каком же основании?»
«В виде командировки».
«А какой? И куда?»
«Да в недра же, в крокодиловы недра. Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с». Тимофей Семенович задумался.
«Командировать особого чиновника, — сказал он наконец, — в недра крокодиловы для особых поручений. По моему личному мнению, нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?»
«Да для естественного, так сказать, изучения природы. На месте, вживьё-с. Нынче все пошли естественные науки-с, ботаника. Он бы там жил и сообщал-с. Ну, там, о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с».
«То есть это по части статистики? Но я в этом не силен. Да и не философ. Вы говорите факты. Мы и без того завалены фактами. И не знаем, что с ними делать. При том же, эта статистика опасна.
Чем же-с?
Опасно-с. И к тому же, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить лежа на боку? Это уж опять нововведение. И притом опасное-с. И опять-таки и примера такого не было. Вот если бы нам хоть какой-нибудь примерчик... Так, по моему мнению, пожалуй, можно бы командировать.
Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семенович.
Хм... Он опять задумался. Если хотите, возражение ваше справедливо. И даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то... Что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие, и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку? Согласитесь сами, дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет, даром и деньги-то брать.
Продейте, Тимофей Семенович. Кстати, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок. 7 рублей. В Яралаш-с.
А, это он проиграл на медни. У Никифора Никифоровича. Помню-с. И так он тогда был весел, смешил. И вот...
Старик был искренне тронут. Продейте, Тимофей Семенович.
И похлопочу-с. От своего лица поговорю. И частным образом. И в виде справки. А, впрочем, разузнайте-ка неофициально, со стороны. Какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?
Тимофей Семенович, видимо, подобрел. «Непременно-с», — отвечал я. И тотчас же явлюсь к вам с отчетом.
Супруга-то одна теперь? Скучает?
Вы бы навестили, Тимофей Семенович.
Навещу-с. Я еще давеча подумал. Да и случай удобный. И зачем? Зачем его дергало смотреть крокодила? А, впрочем, я бы и сам желал посмотреть.
Навестите-ка бедного, Тимофей Семенович.
Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим и не хочу обнадеживать. Я ведь опять к Никифору Никифоровичу. Будете?
Нет-с, я кузнику.
А да-с, вот вы теперь и кузнику. Эх, какое легкомыслие!
Я распростился со стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семенович. А выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже 50-летний юбилей, и что Тимофей Семенович у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу. Да и любопытство разбирало меня. Как он там устроился в крокодиле? И как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне право казалось, что все это какой-то чудовищный сон. Тем более что и дело-то шло о чудовище.